Можно ли просить о материальном? Икона святого труженика прибыла в Хабаровск. Молебны о даровании детей. Особые службы стали проходить в краевой столице. Битва за душу экстрасенса. Герой Советского Союза о неисповедимых путях Господних. В Хабаровск прибыла икона из главного храма Вооруженных сил России. Самолет доставил образ преподобного Иосифа Волоцкого, покровителя войск материально-технического обеспечения. Угодник Божий известен тем, что много занимался физическим трудом. Игумен вместе с братьями обеспечивал не только свой монастырь, но и всю округу. Так у иноков существовало правило: если кто-то из крестьян лишился коровы, украли или погибло, то в обители ему безвозмездно выдавали новое животное. И после земной кончины святой продолжает принимать участие в жизни людей. Известны случаи исцелений, помощи в житейских нуждах. Однако некоторые православные смущаются просить святых о материальном.
Если человек в жизни в этой просит о материальном, он же и старается достичь каких-то целей. Он же не просто просит и ничего не делает. Но нужно как два крыла и делать, и просить. И когда человек просит, то Господь его немощные силы укрепляет. К примеру, что-либо не достает у него его сил, то Господь дополняет своей помощью. И тогда у человека появляется вера в помощь Божию, в промысл Божий. Вера укрепляется, он видит, что Господь ему помогает. А если просить и ничего не делать, то, конечно, ничего не получится.
В Хабаровске образ пробыл 2 дня, затем отправился по другим городам России. Между тем, это уже 4-я святыня из главного храма вооруженных сил, которая побывала на Дальнем Востоке. Ранее горожане смогли помолиться у образа Спас Нерукотворный, у ликов пророка Илии, благоверного князя Александра Невского.
Я вижу только положительные моменты, потому что я считаю, что президент нашей страны, он заботится об укреплении нашего российского воинства. Не только в материальном обеспечении, но и в духовном укреплении, потому что русский воин был всегда сильным духом. А если слабый духом, ему хоть его обеспечить там лучшим оружием, он не справится, потому что слабый духом.
Испокон веков русское воинство старалось быть с Господом, и Ушаков, и Кутузов, и Суворов помнили. Оружие кует человек, но победу дает Бог. Что же касается икон, которые своеобразным крестным ходом проводят по России, то к маю они вернутся на место своего постоянного пребывания. Главный храм Вооруженных сил России откроют в 75-ю годовщину Победы. Рядом с церковью создадут галерею с десятками миллионов фотографий защитников нашей страны.
Откуда самолеты взмывают в небо? Первая служба состоялась на месте строящегося храма рядом с международным аэропортом Хабаровска. Там возводится церковь в честь пророка Ильи. Угодник Божий считается покровителем не только десантников, но и летчиков. Это связано с тем, что он был взят живым на небо. Акафист пророку читали в вагончике, расположенном на стройке.
Первый акафист. И вот как раз ожидаем первых прихожан, с которых и будет образовываться, собственно, наш приход, наша семья дружная.
Они местные или приезжие там сразу?
Кто-то приезжий, кто-то с села Матвеевка, так как она совершенно рядом находится. Как мы посмотрели, когда выбиралось еще и место по строительству храма, людям с села Матвеевка и с района Стрелки, и от улицы Выборгской к данному храму, когда он будет построен, будет намного ближе добираться, чем до всех остальных храмов.
Акафисты здесь будут совершаться каждое воскресенье, раз в месяц божественная литургия. Молебны о даровании детей стали совершаться в Хабаровске. Они проходят в храме преподобно-мученицы Елисаветы. Особые службы решено проводить в связи с большим количеством случаев бесплодия в краевой столице.
Потому что мы хотим второго ребенка. Пришли всей семьей попросить, чтобы нам Господь даровал второго ребенка.
Хочешь братика, сестренку?
Да.
Или одному лучше?
Хочу.
А почему хочешь?
Вдвоем все-таки лучше.
Мы на Бога надеемся, что,
чтобы даровать нам еще детей, если будет его воля.
Молебен проводит руководитель социального отдела епархии отец Николай Ворожбит. Он сотрудничает с Министерством здравоохранения, с женскими консультациями, перинатальным центром. О проблеме бесплодия знает не понаслышке, но и чудесных случаев встречал немало.
Ни мы, ни медики, никто остальное не решает, будет ребенок или нет, Господь решает. Мы таких примеров знаем.
На молебны о даровании детей приходят не только супружеские пары, но и их родители. После службы батюшка беседует с людьми. Сегодня он говорит о медицинской помощи, о взаимоотношениях между мужьями и женами. По словам священника, они не должны искать причины в своих половинках. Необходимо поддерживать друг друга.
Один из самых распространенных таких заблуждений, можно сказать, что чадородие, деторождение является исключительно главной целью брака. Главной целью брака является все-таки любовь. Вот. И, конечно же, мы вот в частности говорили о том, что если даже у меня есть дети, они выросли, они, так сказать, сродили с гнезда, улетели наши птенчики, и вот мы опять остались супругой одни, и все, то есть наш смысл супружеской жизни уже упразднен? Нет, конечно. Вот поэтому, конечно, мы говорим, что то же самое, если пока у вас нет детей, упражняйтесь в любви друг к другу, упражняйтесь в любви к Богу, упражняйтесь в любви к ближнему. Вот. То есть, может быть, вы будете ходить в дом-интернат, дом малюток. Да? То есть у нас при социальном отделе есть проекты. Вот. Может быть, ты не готов усыновить ребенка, но ты готов с ним погулять, навестить его, проведать малышей. Да, может, Господь вам даст позже, но вот сейчас время теряйте.
Молебны о даровании детей в Елизаветинском храме будут проводиться первую субботу каждого месяца. После служб записки с именами отец Николай станет забирать с собой, чтобы ежедневно возносить прошения каждой паре и дома.
Вот. Внутренняя сторона.
Если не со мной, так я бы и не поверил. Человек вообще уже, тот, который этим занимался, там 60 лет, это просто развалин. Когда ты получаешь за трещины, самые абсолютно реальные.
Человек-легенда. В прошлой программе мы рассказали о герое Советского Союза Иноке Киприане. В Афганистане после взрыва мины он остался без ног, однако встал в строй. Научился не только прыгать с парашютом, но и стал советником президента, депутатом Государственной Думы. Однако Валерий Бурков внезапно все оставил. Появился монах. Его нарекли именем раскаявшегося колдуна и благословили сражаться на опасном фронте. Каком же?
Клиническая смерть во время операции врачей, да, после ранения. Тут уж прямая встреча, кажется, со светом, который, как тоже говорят, в конце тоннеля, да. Вот, и видение там и темных сил. Вот. Ну и многое другое было, о чем, кажется, не принято говорить. Ну, вернее, немногое, но кое-что было другое, что просто отрицать существование Бога, или, как я говорил, высшего разума, это было просто невозможно.
Валерий Бурков перенес 3 клинические смерти. Заглянул за черту. Но к православной вере пришел не тогда, когда врачам удалось вернуть его к жизни.
У меня были прекрасные отношения, дружеские отношения с владыкой Нечаевым, Екатеримом Нечаевым. Да, это было второе лицо в церкви в 90-х годах. Он очень много рассказал, и, в общем, я как-то лучше стал понимать, что есть церковь, что церковь – это мать все-таки. Вот. Ну, вы знаете, и с патриархом Алексеем Вторым я общался, как бы, с этим президентом. Ну, максимум, что мне тогда это дало, это просто, ну, такое доброжелательное, позитивное отношение к церкви, к организации, к ее служителям.
На государственных должностях Валерий Бурков старался помогать другим. Благодаря его команде были приняты законы для людей с ограниченными возможностями. А еще ему принадлежит идея о провозглашении Международного дня инвалидов. Теперь праздник отмечается в стране ежегодно.
Те, кто работает с людьми, знают, что такое. Просто к этому человек приходит рано или поздно. А почему он к этому приходит? А потому что рано или поздно ты убеждаешься, что забота о благосостоянии, о самореализации приводит к чему? Ну, в лучшем случае ни к чему хорошему, а в худшем случае к полному разочарованию. Потому что без Бога, без Его заповедей, без стремления жить по ним невозможно стать счастливыми людьми.
Я даже когда крестился в 94-м году, это тоже крещение меня совсем не приблизило к Богу. Я бы сказал, даже наоборот, после этого был сложный период отдаления, скажем так, от Бога. Вот, поэтому Богу пришлось применить ко мне достаточно серьезные средства, чтобы меня обернуть к себе. Просто буквально взять за шкирку и сказать, образно говоря, да, Бурков, хватит заниматься, что пустое. Ты привык воевать, бьешься тут за справедливость, все, пытаешься там кому-то помощи, хорошо, вот тебе другой фронт, духовный. Вот те другие люди, которым нужна духовная помощь.
А карьера все шла ввысь. Вот Валерий Бурков уже кандидат в губернаторы Курганской области.
Все вело к этому назначению на должность. По крайней мере, в администрации президента мне было прямо сказано, что у нас приоритетная кандидатура. Ну и по всем вопросам, которые проводились в области, там, как государством, так и частными, скажем так, структурами, все говорило о том, что меня там хотят видеть губернатором.
И тут раздался звонок. На том конце Валерию человек представился экстрасенсом, участником известной программы. Оказалось, сторонники кандидата поинтересовались у людей, как говорится, с неординарными способностями, политическим будущим Буркова. Экстрасенс выразил желание увидеться.
Какие экстрасенсы? Это вообще о чем? И включил канал, начал смотреть. Это я смотрю, наш бывший военный, военврач, такой интересный мужчина, внушающий доверие, и поговорится с неординарными способностями. Это меня впечатлило. Я думаю, надо познакомиться. Ну и познакомился в Москве с ним, начали встречаться, с другими познакомился, с экстрасенсами. Они ко мне в гости приезжали. Прошло так вот полгода такой дружбы. Вот, я даже на их тусовках бывал.
И у вас начали летать тарелки по дому?
Нет, это еще никаких тарелок не было, но мне экстрасенсы как-то сказали, что у вас скоро откроется третий глаз. Я думал, кому-то я тоже дарами обладаю. Но Бог из вот этой для меня, в принципе, пагубной перспективы ситуации сделал совершенно другую ситуацию, в результате которой появилась православная, в прошлом мусульманка, а теперь православный человек с именем Иустином, а из меня появился в конечном итоге монах с именем Киприан. В один момент мне позвонила помощница вот экстрасенса Абдраимова Роза Таштамбековна, очень известный экстрасенс в Киргизстане, Казахстане. Она консультировала и президентов тех стран, и не только президентов, но понятно, что и окружение. Случилась история, что как-то мне, она еще когда была в гостях, сказала, вы молитесь, вас Бог любит. А потом вот ее помощница позвонила и сказала, что она многодетная мать, а мужа у нее нет, умер. Кстати, это очень частая история, когда у экстрасенсов почему-то внезапно умирают мужья. Но почему, тоже понятно. Тогда женщина без головы. И делать с ней все, что хочешь.
То есть это для бесовских сил?
Конечно. Они запечатывают женщину, ничего не получается с мужчиной, она не может влюбиться. Все, обезглавлено. И дальше крути ей, как хочешь. Вот это типичная тоже история среди экстрасенсов. В лучшем случае разводился мужем. И это я опять-таки не понаслышу, потому что сейчас я работаю с бывшими экстрасенсами, которые пытаются выйти из подвления таких демонических сил. И человек вообще уже, тот, который этим занимался, там 60 лет, это просто развалина. А те, кого, скажем, там лечил, тоже такая же развалина. Ну, сейчас идет, по крайней мере, обратный процесс. Вот тех, кто ко мне обратился из бывших экстрасенсов, там, эзотерики и так далее, вот, они за собой потом подтягивают и тех, кого они в свое время и лечили, и там гадали, и так далее, и так далее. Ну, это люди все тяжело очень поражены духом. Потом мне помочь попросила молиться за ее детей и за нее, потому что там большие начались проблемы. За ее маму. Мама была на грани смерти.
Почему Валерий Бурков взялся молиться за экстрасенса?
Ну, как русский офицер, который в то время подходил к вопросу с женщиной таким образом, что герой не может не подставить свое геройское плечо одинокой женщине. Я поехал в Саяно-Старожевский монастырь, купил молитву слов, отобрал там молитвки за детей, ну и вообще так прошерстил молитву слов, отобрал какие-то молитвы, которые мне понравились, и начал молиться. Ну, просто при мне произошла ситуация, когда там была просто полная паника, что кто-то там приходит, дочку хочет забрать, у меня там, в общем, на грани опять жизни и смерти. Вот. Ну, я просто действительно как человек военный, который, ну, все-таки я же воевал нисколько против кого-то, кстати, да. Да, и моя вера все-таки была действительно с оказанием помощи людям связана. Ну, вот я решил, раз мне надо помогать молитвой, будем пробовать. Начал молиться. Я искренне хотел помочь, просто ничего более. Ну, и вот потому что, видимо, я искренне хотел помочь, в один момент Господь мне открыл духовный мир, демонический. И началась битва.
Когда вы начали молиться за экстрасенса, да?
Ну да.
То есть начались нападки. Ну, говорят, что
даже... Не просто нападки, а именно открыл, то есть духовное зрение. То есть я увидел, как говорится, что в духовном мире происходит.
Вам стало страшно?
Нет, Господь-то потому меня на это дело и поставил. Я же... После Афганистана страх ненавижу, я не могу бояться, если меня начать пугать, я сам кого угодно запугаю. Ну, простите, так образно говоря, или прямо говоря, ну вот народ, вот, меня невозможно напугать. Вот. Я зверею просто, если меня пугать. Ну, по крайней мере, так было раньше. Сейчас я спокоен уже. Вот, и поэтому, когда я столкнулся с этими демоническими силами, они на меня, я на них, ну, все. Мне было, простите, по барабану, отморозок, и есть отморозок военный. Ну и вот пошла такая духовная схватка, очень жесткая, очень мощная, с применением, как говорится, физической силы в мой адрес. Когда ты получаешь затрещины, самые абсолютно реальные, ну, то есть ты ощущаешь действие демонов, как удары, непосредственно по своему телу. Не просто там прикосновение или еще что-то там, а просто тебе берут и получат. Ну вот. Ну я же не говорю просто о полтергейсте, который тогда начался. Вот. И поэтому первое, что я... Ну, конечно, когда ты с этим сталкиваешься, потом отвергать. Конечно, я полгода пытался, так думаю, если бы не со мной, так я бы и не поверил. Ну, в общем, это сложно было поверить, неужели все это на самом деле.
Этим же многие балуются, хоть ходят по бабушкам.
Понимаете, бесы не шутят. Они это не воспринимают как шутку. Ты заинтересовался? Так шутя. Ну ладно, попробуем. Это хорошо. Нас позвали, пошли. И приходит человек. Ну, это было на самом деле. Но хорошо, что у меня было тогда, я уже год как дружил с игуменом Царево-Старожевского монастыря, отцом Пантелеимоном Будиным. И когда я ему позвонил, сказал, у меня тут такое происходит. Он говорит, а что у тебя? Я говорю, да я тут демонов мочу. Вот представьте, такую фразу сказать, да? Он так спокойно отреагирует. Ну, ты это только себе не припиши. Я говорю, да какой там себе? Я вообще не понимаю, я здесь при чем? Ну, приезжай. Честно скажу, я ехал, думал, сейчас он меня послушает, скажет, все. У парня крызи, пора его в психушку. Вот я сына взял с собой. Ну, страшно было ехать и рассказывать то, что происходило. А он так слушал спокойно меня. Говорит, да, ну, ты знаешь, у меня никто еще был, мне там потолку поднимали, бросали о кровать. Я так думаю, так я не понял, кто из нас псих, он или я. Ну, в общем, он меня успокоил, и дальше он полностью руководил моей, конечно, духовной жизнью. Объяснял, подсказывал, научал, наставлял. И потом я уже всех, кто ко мне Господь приводил, вез к нему. Вот, по сути дела, он был духовником для всех моих тогда подопечных. Моя сторона была больше социальная. Ну и самое главное, чему я учился, это сам терпение тех людей, которых ко мне Господь приводил. Потому что они тоже были отморозками.
А как же женщина-экстрасенс, за которую молился тогда еще Валерий Бурков?
Она получила крещение, имя Иустина. Я говорю так, что она для меня больше, чем сестра. Она больше для меня, чем какая-либо женщина. Почему? А потому что мы с ней прошли вот эту всю духовную жесточайшую брань. И она, и я, и до сих пор духовно с ней настолько сильно связаны, что она чувствует, если я слишком мало не помолился за нее, она мне сразу звонит, скажет, говорит, так, ты за меня сегодня не молился. Я понял, прости.
Впоследствии герой Советского Союза постригся с новым именем. Он наречен Киприаном в честь мученика, раскаявшегося колдуна, чьи чары в III веке не смогли одолеть веры христианки Иустинии. Почему женатый человек решил стать иноком и какие бои он принимает сейчас, смотрите в одном из следующих выпусков программы «Благовест».